говорит и показывает Радио Свободы. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я надеюсь, что говорит и показывает Радио Свобода. Мне кивает, что да, она говорит и показывает. Сегодня у нас в гостях Григорий Явлинский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы обсуждаем события, которые еще только предстоят. Вот не прошедшие, а предстоят в воскресенье. Это антикризисный марш. 1 марта антикризисный марш в районе Москвы, о котором все, наверное, ну, я бы так сказала, не все, наверное, о нем знают, а многие узнают только в воскресенье. Называется «Марина». Вот мы этот марш обсудим, потому что у партии «Яблоко» есть специальная, особенная позиция по этому поводу. Мы также поговорим на разные другие темы. Это будет большая, а потом еще несколько маленьких тем. И мы просим вас, уважаемые слушатели, очень убедительно просим звонить по номеру 8 800 222-12, потому что у Григория Явлинского позиция не банальная. Если вам хочется поспорить, возразить, убедить его, то, пожалуйста, у вас есть такая возможность. Ждем ваших звонков. Итак, мы начинаем. Я должна рассказать, что за силы поведут марш. Или вы представите...
Пожалуйста, да? Чем больше вы расскажете, тем лучше.
Ну вот я думаю, что это... А вы меня поправьте, потому что я же все-таки не занимаюсь организацией этого марша. Вы поправьте. Это марш, на который под антикризисными лозунгами и под рифмованными... Вот мы только что читали веселыми, задорными весенними частушками. Алексей Навальный и его соратники поведут людей на улице микрорайона Марьино. И насколько я знаю, что если прежде партия «Яблоко» участвовала в маршах мира, вот этих совместных акциях, касающихся Украины, касающихся последней войны, то в этот раз они решили не присоединяться к людям, которые выйдут на улице Марьино. И мы спрашиваем вас, почему.
Да. Ну, в общем, вы, пожалуй, все уже рассказали. Ну, во-первых, начнем вот с чего. Ко всякому такому событию может быть отношение двоякое, может быть отношение просто человеческое. И в этом смысле все, кому хочется пройтись на марш, они туда должны пойти, и там наверняка будет много людей, которые являются членами партии «Яблоко» и избирателями «Яблоко».
Уж никто их не осудит, да, если не исключит.
В этом нет никакой... Да. В данном случае в этом нет никакой проблемы, хотя партия всегда очень внимательно относится к таким вещам. Тем не менее, в этом нет никакой...
Вы не накажете члена своего, если он пойдет.
Но есть другая сторона дела. Есть политическое отношение и политическая позиция. В этом смысле я хочу сказать, что всякий политик, тем более оппозиционный политик, он выражает прежде всего не свою точку зрения, а точку зрения людей, которые его поддерживают, которые являются его избирателями, на которых он опирается и ради которых он работает, и чью позицию в конечном счете он выражает.
Да.
Так вот, касательно этого мероприятия, я разговаривал со значительным количеством людей, мнения которых я очень уважаю, и которые по принципиальным соображениям в этом марше участвовать не будут.
И число таких людей перевесило для вас вот такую критическую массу образования.
Я бы так сказал, мнение этих людей, их точка зрения, которую я сейчас постараюсь изложить, для меня оказалось очень убедительным и очень существенной. Во-первых, можно сказать так, что всякий, кто хочет наскоро понять, в чем дело, можно прочитать блог председателя партии Сергея Митрохина на «Эхо Москвы». Там, в общем, все изложено довольно грамотно и толково. Но если что-либо к этому добавить, то я хочу сказать, прежде всего, люди не согласны с тем, что это не антивоенный марш. Он почти никакого отношения к главной политической проблеме страны на сегодняшний день не имеет.
По крайней мере, вербально.
«Яблоко» говорило, что оно примет участие в марше на первом этапе. Мало того, сформирует антивоенную колонну и будет в этом участвовать. «Яблоко» настаивало на том, что это должен быть антивоенный марш, потому что главная политическая проблема современной России – это трагедия, которая развивается на востоке Украины, в которой Россия участвует во всех смыслах.
И от которой весь кризис.
И которая лежит не просто в основе кризиса, а лежит в основе угроз, которые есть перед Россией в будущем с точки зрения ее существования как страны, как государства, с точки зрения существования ее вообще в 21 веке. И это является главной, самой существенной проблемой. Поэтому этот марш должен был быть маршем конкретным против войны и против аннексии Крыма, и против агрессии. Вот против чего должен был быть этот марш. А на самом деле его сделали совсем другим. Вот я вам сейчас покажу его листовочку. Вот это марш, в котором написано совершенно неожиданная вещь.
Без вас не наступит весна. Вот,
да. Марш. Помните такую считалочку? Угу. Пройдет весна, наступит лето.
Угу. Спасибо партии за это.
Да, вот вы все знаете.
Видите? Зима пройдет и наступит.
Да, весна и так далее.
Да.
Значит, вот здесь об этом написано. Ну, во-первых, я хочу сказать, что такой марш «Весна», он перекликается с русской весной, под лозунгом которой происходят все эти события в Украине. Так что вот эта перекличка этих названий тоже само по себе со стилистической точки зрения имеет определенный
магазин
смысл.
Магазин «Весна», что-то мне вспомнилось.
Вот. Но здесь, еще раз говорю, события, которые происходят в Украине, они именуются, они связаны с лозунгом «Русская весна». Этот марш называется «Марш весна». Вот это суть дела в чем? И там самые главные лозунги. Вот если вы перевернете эту листовку, то вы увидите, какие главные лозунги. В том, что нужно сокращать военные расходы. Вот. Что там еще?
Сокращение военных расходов, честные выборы на всех уровнях власти и возможность участия в некоррупционных кандидатов. Принятие эффективных антикоррупционных законов.
Ну
никакого отношения ни к какой Украине это не имеет.
Значит, это вообще ни к чему, о чем мы говорим.
Согласна.
Значит, это совершенно особое мероприятие. Значит, в чем политический смысл этого? Это подмена политического смысла
повестки.
Сегодняшнего дня.
Подмена повестки.
Подмена повестки. Значит, придумано это вот для того, чтобы собрать всех, кого только можно собрать, под любыми лозунгами. То есть это ставка на неполитический протест. А на протестное настроение вообще. Не с точкой приложения сил, чтобы изменить ситуацию. Можно ее изменить, нельзя ее изменить, это другой разговор. Но без формулирования конкретной цели и конкретной задачи. Конечно, каждый, кто там может идти, он может идти с любым своим лозунгом. Но мы же сейчас говорим о решении партии, и мы сейчас говорим о политическом отношении. Поэтому там будут националисты всех мастей, да, вплоть до расистов. Они об этом пишут, я могу вам показать эти записи, что они туда придут. Левые, крайне левые, радикалы, радикалы-коммунисты там будут. Даже будут, ну, все.
Понимаете, если бы они все объединились против войны, я бы вот тоже не возражала. Почему бы им всем не прийти против войны и этой ужасной не
выступить? Значит, речь идет о чем?
Да.
Что специально так сформулировано, чтобы пришли не те, кто против войны в первую очередь, а все вообще. Между прочим, Яблоко всегда участвовало во всех маршах.
Да.
Мы участвовали в марше против войны, в последний марш мира.
Да.
Мы участвовали в марше против подлецов, против закона Димы Яковлева. Мы участвовали во всех, когда была ясная, четкая цель. А здесь совсем другое. Здесь сознательный уход от темы войны в пользу просто массовости. Второе обстоятельство.
Можно я задам вам вопрос, ответ на который я должна сама знать, но я не знаю, это мой профессиональный просчет. А как они сами объясняют, что они отказались от антивоенных лозунгов?
А они говорят, тут все будет. Ничего они не объясняют. Они говорят, тут все будет, все будет, все будет.
То есть не волнуйтесь?
Не волнуйтесь, все будет.
А то, что они не хотят это проговаривать, это как бы уступка властям, что у них больше шансов на то, что они его проведут?
Я не знаю, кому это уступка. Я только вот знаю, что здесь нет этого самого главного сегодняшнего свидетельства.
Да, этого
нет. Но мало
нет.
того, на днях
вопрос, чем
был
они руководствуются?
Марш «Антимайдан». Это серьезный марш, он очень серьезный, потому что это крупное событие, которое говорит о том, что, ну, я бы так сказал, периферийная авторитарная система превращается в национал-социалистическую имперскую систему.
Агрессивную.
Агрессивную. И это очевидно. Так вот, этот марш должен был быть ответом. Мирным,
цивилизованным. И уж тот был с Украиной связан от и до. От названия.
Да. И он должен был быть ответом. Сделали марш совсем вообще в другую сторону. Просто убрали.
Асимметричный ответ.
Значит, про кричалки вот эти, которые вы сейчас слышали, я даже и про них говорить не. Значит,
я даже подумала сначала, что это шутка, а сломанная нога у Путина или оторванная у депутата Сидякина, а потом оказалось, что это серьезно.
Объясните людям, что это придуманы специальные кричалки, которые звучат там очень-очень странно и очень-очень неуместно.
И Украины там снова
таки нет. Да нету там ничего. Там, я практикую тантра-йогу, весна идет, весне дорогу.
Да, там все, каждый...
Медведя мы суем в берлогу, весна идет, весне дорогу.
Кстати говоря, с этим...
Весна идет, весне дорогу. Рогозин жарит осьминога.
Да, с медведевским лозунгом им нужно было бы пойти к коммунистам, которые на Пушкинской площади.
Да вообще, ну это даже невозможно всерьез рассматривать.
Нет,
давайте это
все. Это для сведения наших слушателей,
все,
что в этот же день коммунисты выступят
вот
против Медведева на Пушкинской площади.
Ну это, вот только это подчеркивает. Значит, послушайте, я хотел бы подчеркнуть. Мы с вами не часто встречаемся.
Редко. Мы вообще-то собирались правительство обсуждать в феврале.
Да,
мы... Новое, которого так и не получилось.
Да.
Вот нам
мы с вами не часто
обсуждать.
Встречаемся. Тем не менее, и вы, и очень многие другие люди любят задавать вопрос, и многие из них причитают. Что такое? Почему провалился протест 2011-2012 года?
Да уже забыли все.
Куда он делся? Почему он...
Она утонула.
Почему? Вот. Почему... А вот потому. Потому что он был организован точно по этой же самой схеме. Вот это способ погасить протест и его перенаправить совсем в другую сторону. Так было сделано в 2011-2012 году. Тогда основная тема была кандидат в президенты. Кого выбрать новым президентом? А это заменили другой темой честные выборы и всякие другие разговоры ни о чем. И опять же, лозунги с криками «Мы здесь власть» были для всех общими. И так сняли с повестки дня главную политическую тему. Тогда сняли политическую главную тему выборы президента, кандидатура кандидата в президенты и заменили его ничем. Говорили, нам политики не нужны, нам нужен не политический протест, мы будем с белыми шариками гулять по бульварам, мы будем оккупировать Абай, мы будем сидеть там, пить чай, кофе и петь песни под гитару.
Было хорошо.
Было прекрасно, душевно. Только бессмысленно. Только совершенно политически не имело... Вот это то же самое. Значит, я...
Ну, осталось вам сказать, что Навальный агент Кремля.
Я этого не знаю. Вот. Я могу только сказать, еще к этому ко всему добавился важный существенный момент. Организаторы этого дела в одну минуту согласились с переносом всего этого дела в Марьино. И не просто в дальний...
Объясним для слушателей, которые ничего не знают про это, что была заявка, конечно, в центр Москвы. И обычно, когда отказывают, начинается борьба. Подают еще, еще, еще. В этот раз борьбы не было. Отказали в центре, дали Марьино, взяли Марьино.
Да. Значит, это существенная вещь. Почему это существенная вещь? Потому что Марьино является знаковым местом. Это место, где проходят русские марши. Туда же отправили и вот всех этих людей. Навсегда, возможно, навсегда убрав их из центра города. То есть это маргинализация протеста. И те, кто на это согласились, должны были сразу это понимать. Они это сделали. Вернется ли когда-либо протестное движение в центр Москвы после того, что оно согласилось на Марьино? Мне это теперь неизвестно. Я теперь могу только одно сказать.
Но посмотрите, что одна очень существенная тогда деталь. Если это вот движение, не, именно ну, в силу тех причин, о которых вы сейчас говорите, вы пользуетесь большим авторитетом, люди не придут, в следующий раз им скажут, так к вам же никто не ходит, какого вам давать ляда Пушкинскую? Сидите в своем Марьино теперь навсегда.
Ну, могут быть любые рассуждения. Да. Вот могут быть любые рассуждения, в том числе и такие, которые вы говорите. Главное только, что я хочу сказать, что все это сделали, вместо политики сделали ритуал. Вот 1 марта, сейчас мы ритуальную проведем мероприятие, такое весеннее и так далее. Я еще раз говорю...
Да, давно не ходили, давайте уж пора.
Что сделал Сергей Митрохин? И с чего вы начали передачу? Mm. Он заострил эту проблему, чтобы показать ее. Иначе яблоко не могло обратить внимание на то, что опять применяются к протесту такие методы, которые ведут просто в никуда. Вот просто растворяют это дело, как мороженое на солнце. Просто такая сладкая будет лужа, и больше никакого смысла в этом не будет.
Можно я дам слово? У нас человек из Тольятти звонит, Максим. Вот да. Дадим, он правда... Максим, здравствуйте. Вот вы давно звоните, уже 20 минут ждете, а вы ведь не должны пойти на этот марш, вы же не живете в Москве, но вам это важно поговорить об этом.
Да. Почему? Конечно, для меня это важно, да. Но я хотел бы все-таки задать Григорию Алексеевичу вопрос немножко вскользь этой темы. Mm-hmm. Григорий Алексеевич, хотел бы спросить, какие вы видите возможности изменения системы государственного устройства в России, если на выборах нельзя выбирать, если оппозиция профанируется и таким образом дискредитирует саму идею сопротивления, естественно, это я не про яблоко сейчас, если подавляющее большинство населения деградировало, не знает собственной истории, лишено культуры и просто послушно рубит сук, на котором сидит, что можно сделать, по-вашему, чтобы за одним вождем не пришел следующий, а произошло принципиальное коренное изменение, да. Но без крови.
Максим, я попрошу у вас прощения, Максим, у вас, и все-таки спрошу вас, а что вы думаете о позиции Григория Явлинского по поводу этого марша 1 марта, хотя вы не живете в Москве? Что вы думаете?
Я согласен с Григорием Алексеевичем. То есть, когда собираются все в кучу без определенной идеи, это не протест, это не оппозиция, это просто действительно какие-то массовые гуляния. Для меня важно
показать власти, что мы существуем, что мы все-таки есть, мы сила.
Особенно в Марьино.
А кто мы? Вот вопрос, кто мы?
Молодец. Максим, вы очень точно все сформулировали. Я сейчас постараюсь очень серьезно ответить на ваш вопрос. Смотрите, я немножко буду недоговаривать, но только чуть-чуть.
Значит, только предупреждайте в тот момент, когда вы не договариваете.
Это очень... Во-первых, сама посылка ваша абсолютно верная относительно смены руководства, смены системы мирным путем. Это, безусловно, важно. Сейчас важнейшей предпосылкой к этому, существенной, к сожалению, является развитие дел в экономической сфере. Те ошибки, которые допускает власть, и те поступки, которые она осуществляет, они просто сами ее ведут к очень большому, глубокому и серьезному кризису. И эта ситуация, безусловно, родит альтернативу этой власти. Я опираюсь на то и на тот пример, который все мы с вами пережили в конце существования Советского Союза. Никто не мог предположить в 85-86 году, что такая система, в которой присутствовало все то, о чем вы сказали, только в еще более жесткой и четкой форме, может подойти к своему концу и к своему завершению. Тем не менее, это произошло и по экономическим причинам, и по причинам колоссального недоверия со стороны людей. Я верю в то, что наступит прозрение. К сожалению, это будет коллективное прозрение, оно всегда очень опасно, но тем не менее понимание того, что страна движется к очень большому и всеобъемлющему кризису, обязательно придет. И тогда наступит момент, когда нужно будет использовать все возможности для мирной смены власти.
То есть она как бы самоликвидируется?
Ну, она, по крайней мере, принимает очень многие такие решения, да. Которые приведут ее крайне сложному. Она сама к этому ведет. Ну так, в общем, крупнейшие исторические события происходят. Люди все же, они политики, даже не демиурги. И Борис Ельцин, который там, так сказать, возглавлял этот протест, он шел на том, что происходило в стране, а не на том, что это он все организовал.
Я все-таки московский звонок еще приму, вдруг поспорит. Москва, Александр, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Спорите.
Я считаю, что лидеры оппозиции, организаторы, конечно, поступают неверно, негуманно, нелогично и необъяснимо в связи с тем, что отказались от проведения антивоенного марша.
Так.
Вот, так как на Украине в результате агрессии России гибнут десятки тысяч людей и продолжают гибнуть, что может быть важнее человеческой жизни?
Так вы пойдете, не пойдете в итоге, вот вы?
А?
Так,
что?
Так вы-то пойдете, нет?
Я пойду однозначно, да, но по логике оппозиции кризис, там продуктовый набор, другие материальные издержки получаются важнее гибели людей.
Да, но вы пойдете все равно,
Я пойду все равно, конечно, потому что протест нужен в любом случае. Вот. Но ведь можно было провести его, действительно, можно было попробовать провести два марша, один антивоенный, другой такой, по очереди хотя бы, или одновременно согласиться на любые районы Москвы, это не важно. Главное вот. Показать власти
сейчас,
этот протест.
Сейчас, вот, во-первых, я вас очень благодарю.
Да.
Это именно то, с чего я начал, что в личном качестве... А я говорю о политической стороне дела, и вот вы слышали сейчас один и другой голос людей, которые точно выражают не только личное человеческое чувство, что хорошо бы прогуляться там с людьми близкими там по взглядам.
Он
их
не сказал так, прогуляться. Вот, он сказал, что хочется протеста. Другой возможности сейчас, у него пройти и выразить свой протест нет, кроме
хорошо,
этого марша.
Хорошо, ладно, хорошо. Этот марш не является выражением протеста. Вот в чем проблема.
Для него вот возможность.
Вот в чем проблема, да. Значит, но я хотел бы сказать самое главное. Мы политический-то протест выражать будем. Мы намерены провести в этот день все, что можно провести, а именно одиночные пикеты прямо с утра 1 марта по маршруту, по маршруту, который был запланирован с самого начала. То есть в центре Москвы будет Яблоко проводить одиночные пикеты против войны, против убийства людей, против этого всего.
Поэтому но Александр к вам присоединиться
стоит...
не сможет.
Я... Почему не сможет?
Не сможет,
там
потому
2
что
часа,
запрещено.
Здесь в 10.
К
ничего
вам.
Не запрещено.
К вам не
пусть
может.
Пусть проводит отдельный пикет. Лен, ну что это мы с вами обсуждаем?
Пикет
он
это...
может идти сам один на пикет. Вот, пожалуйста, Александр хочет выразить протест, он идет в одиночном пикете, вешает на себя и пишет, я против войны, и идет по улице, и никто его не имеет права тронуть. Как вам это прекрасно известно. Вот. Я только хочу сказать, что то, что вы сказали, то, что он сейчас подчеркнул, да. Что у политика, у лидера, у него должна быть осмысленность, он должен вести куда-то, он должен вести к некоторой альтернативе. Кстати говоря, мы проводим полноценный марш в Питере, где наша организация совместно с другими добилась разрешения проведения в Петербурге в нормальном месте антивоенного марша. Вот в ряде городов России мы этого добились, и не только в Петербурге. И там это все будет проводиться. Вот, вот мы это считаем сейчас самым главным.
А вы пытались добиваться вот подавали ли вы заявку на антивоенный марш в Москве?
Нет, мы не подавали.
Почему?
Потому что мы не являлись организаторами этого марша.
А другой свой?
Потому что... еще раз говорю. Потому
а в Питере?
Что,
как в Питере?
Вот в Петербурге мы были этими организаторами, потому что в Петербурге созрела для этого ситуация.
А в Москве?
В Москве она еще не созрела. И это тоже одна из причин, почему сейчас этот марш является в значительной степени растратой сил. Растратой сил. Он действительно не решает.
Что должно произойти в Москве, чтобы вы считали, что ситуация созрела,
время,
и мы пойдем на марш?
Растрата сил и возможностей. Это в определенном смысле путь к парализации протеста. Ситуация будет развиваться, и тогда, когда она достигнет соответствующей температуры и соответствующего
вам
качества.
Вам придется объяснить, чем ситуация в Питере отличается от московской. Объясните.
И эта ситуация
там
отличается
вы подаете такую заявку,
гораздо
здесь
в большей степени. В Петербурге в данный момент, как показала реальность, есть людей, которые готовы выходить. Сначала мы там тоже начинали с одиночных пикетов. Там многие депутаты, вот Яблоко, например, которые в ЗАГСе, они выходили с одиночными пикетами. И они демонстрировали, и видели, сколько к ним подходит людей, и видели, какие настроения. И в Петербурге эти настроения довольно активны. Там не будет многотысячных. Вообще, люди запуганы, и нигде их не будет.
Я-то сейчас даже не о людях, а о вас. А здесь вы считаете, что люди не созрели, они не придут?
Люди все созрели, ситуация не созрела.
Значит, для них...
Я вам сказал, этого пока достаточно. Я считаю, что должен был проводиться марш в центре города, уж если решили. Пусть бы он был не таким
но
многочисленным,
никто не организовал.
Но он должен был быть как?
Вот куда? Вот я все равно упрусь в вопрос Александра. Александр хочет пойти на марш.
Да,
оппозиционный. А ему, у него нет вариантов, у него есть только один,
все.
Вот
Марина. Хорошо, это. Оппозиционный марш был, вот был, коммунистов будет оппозиционный марш.
Нет, ну это же
выкупайте
лежащие под властью. Какая
потом
же
есть
она?
Очень, нет,
какой
есть националисты проводят оппозиционные
марши.
Националисты
не имеются, ввиду антивоенные.
Вот,
а
это не антивоенный марш,
позиции...
это про весну.
Да, но вот это здесь ему разрешат понести это лозунг, что он вместе с Украиной, душой и сердцем.
Я не являюсь организатором этого марша, поэтому да. вы приглашаете организаторов с ним обсуждать.
Нет, я же спрашивала про вас, про то, что почему бы вам организовать свой.
Мы организуем все, что нужно. Мы сейчас считаем, что сейчас нужно. Я жду вас завтра на пикете.
Нет,
вот выходите на пикет, выходите туда, куда сможете.
Вот эта форма мне чужда.
Переходим к следующему вопросу.
Я не чувствую себя с народом на пикете. Переходим. А, Вячеслав Чебоксар, давайте послушаем, а то просто издалека звонит. Вячеслав, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Привет, Владислав, город Чебоксар. Извините, вас поправляю, уважаемый.
Ну, как мне написали, простите, пожалуйста, Владислав,
нет,
конечно.
Нет, ничего страшного. Во-первых, Григорий Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Позвольте вам вначале выказать уважение за то, что, на мой взгляд, это главное для меня, что вы перестали пинать мертвого льва, то есть товарища господина Ельцина, после того, как это стали делать... халуи путинского ГБшно-фашистского режима. Много чести их называть. Это во-первых. А во-вторых, все-таки позвольте вам поставить пример вашего конкурента в демократическом лагере, господина Бориса Немцова. Он не боится хотя бы теоретически ставить вопрос о привлечении к суду международного трибунала ГБшно-фашистского палача Путина и других членов его фашистской хунты. Сергея Иванова, Патрушева, Игоря Сечина, возможно, вы назовете ряд других фашистских палачей. На мой взгляд, реальной властью этой четверки, так называемый премьер-министр Медведев, это, скорее всего, секретный осведомитель УКГБ СССР по Ленинградской области. Вероятность более 90%. Григорий Алексеевич, вы меня слышите?
Не, вот, этот фильм «Десять негритят». Помните, голос судьи, который объявляет этот список? Да, вы нам объявили, огласили весь список. Пожалуйста, вы будете реагировать на него?
Ну, я хочу сказать, что я не являюсь прокурором. Я все услышал, принял к сведению. Но я не являюсь судебной властью, не являюсь прокурором ни российским, ни международным. Я занимаюсь другой работой. Я политик и не являюсь представителем... органов, которые ведут подобные расследования.
Иван из Краснодарского края, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Лена, здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте.
Григорий, у меня будет к вам два вопроса.
Пожалуйста.
Вот просто я сначала вспомнил, знаете, что помню, когда Станислав Горохин сказал, что вот вы наш будущий президент. Я думаю, что если бы вы стали президентом, экономическая ситуация была совершенно другой. Так вот, к вопросам, да? Первый вопрос. Как вы считаете, вот в состоянии ли Путина-Медведевское правительство, которое провалило все реформы, здравоохранение, образование, ЖКХ и другие, оно вытащит страну из того кризиса, в который сейчас заточили? И второй вопрос. Григорий, значит, второй вопрос такой. Вот это братоубийственная война России и Украины. Ну, не буду говорить, кто там виноват. Но вот как вы считаете, вот если бы Янукович подписал в Прибалтике ассоциацию с Евросоюзом, был бы Майдан студенческий, который разогнали...
Ну вообще, Иван, это не очень честно. Вы знаете, сколько вот займет времени ответа на ваши вопросы? Мы все-таки сегодня должны разобраться с этими маршами.
Ну, если это более важно.
Да.
Да, то, что Иван спрашивает, более важно, да.
Хорошо.
Да, Иван, пожалуйста, Иван, продолжайте, вам. Да. Елена разрешит.
Ну вот, Григорий, как вы считаете, вот можно все это как-то исправить? Вот виноват ли вот именно вот Янукович, который отказался от. Ну, которому склонил, конечно, Владимир Владимирович Путин, отказался в Прибалтике подписать. Я думаю, не было ни Майдана Бастудинского, не было ни другого Майдана, не было ни Крыма, ни Донецка, ничего. Не было ни Крыма в Бродите, не было бы людей, которые потеряли жилье все на свете.
Ну да, подписал бы себя спокойно. А что тут спорить? Подписал бы себя спокойно, конечно, не было бы
ну,
этого.
Ну вот ответ.
Да, что там?
Лена, да, правильный, я с ней согласен. Я просто хочу сказать вам, что непосредственная причина, конечно, была здесь, но недовольство Януковичем было гораздо глубже. Оно было связано с огромной коррупцией в стране.
Оскорбление, оно бы
но не подписание этого документа оставляло людям надежду.
Конечно.
И люди бы продолжали бы терпеть все это в обмен на эту надежду. А он отнял у них эту надежду. И отсюда получился вот этот Майдан и все последующие обстоятельства.
Нанес оскорбление.
Что же касается,
с помощью, да.
Что же касается вашего вопроса относительно того, может ли это правительство преодолеть этот кризис, не может, потому что причиной этого кризиса являются не экономические обстоятельства. Не экономические, я настаиваю на этом. аполитические. Да, конечно, влияет на ситуацию цена на нефть. Но при доступе к международным финансовым ресурсам, которые были бы, если бы не было внешнеполитического кризиса, мы бы пережили этот кризис гораздо легче, без особых таких тревог и без вот этого состояния землетрясения для российской валюты. Конечно, когда все финансовые рынки для нас закрыты, когда все возможности займов закрыты, когда рейтинги государства и всех крупнейших компаний становятся ниже допустимого, мне даже не хочется говорить то, что называется мусорными, когда никто не может обратиться ни в один финансовый институт страны зарубежной для того, чтобы получить соответствующие кредиты по доступным ценам, ну, конечно, в этих условиях экономический кризис становится просто непреодолимым. Вот же в чем проблема. И все эти разговоры, что мы тут сейчас накопим ресурсы, займемся импортозамещением и так далее, они все разговоры в пользу бедных. Потому что у нас с вами периферийная экономика, и если ее отрезать от ядра, она начинает деградировать. В этом положении мы находимся сегодня. Это является очень большой проблемой. Вы посмотрите прогноз по оттоку капитала на этот год. 250 миллиардов. В прошлом году 150 миллиардов. В этом году прогноз 250 миллиардов. Прогноз, официальный прогноз инфляции 17,5%. Официальный прогноз падения внутреннего валового продукта более 5% до 7%. Снижение реальных доходов до 10%. Ну, что же вы хотите? Кто же может исправить все это? А причины политические. Упрекают за это правительство, Центральный банк. Да они не могут с этим ничего сделать. Как известно, надо искать там, где потеряли, а не там, где светло.
Ну да. Андрей из Санкт-Петербурга вашего, хваленого. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Леночка. Добрый вечер, Григорий Алексеевич.
Здравствуйте.
Очень приятно дозвониться в этот день, когда вы здесь. Вот. Большая это ваша партия. В принципе, ваша позиция очень ясна. Смотрел программу Владимира Кармурзы. Там ваш представитель не очень внятно объяснил, поэтому я сначала не понял, почему все-таки партия «Яблоко» отказалась. Сейчас все ясно. Единственный тезис не очень, я с ним согласен, что там Марина якобы ассоциируется с националистами, в общем-то. Это, наверное, знает не основное большинство.
Ну да, дело не в этом. Дело в том, что это просто вот богом забыто. Это далеко. Короче говоря, я согласна абсолютно с тем, что это маргинализация. Это какая-то сила непонятная, левая. Я имею в виду левая не в смысле левая, а левая в смысле левая. Которая вообще-то вот мы ее задвинем подальше. Понимаете, вот в чем дело. Я с этим согласна тоже.
Андрей Васильевич, я хотел вас, вашего похвалить партийца Митрохина. Он большой молодец. Вот иногда выступает все-таки на центральных каналах.
Нет, Андрей, простите, я вас прерву. Вы вот прекращайте уже хвалить. Вы скажите, вам за москвичей не обидно, что вот они не пойдут на антивоенный марш?
Они, видимо, просто не понимают, что первопричина всего этого кризиса, такого застоявшегося, это и есть война.
Вот, об этом и должен был быть этот марш. То причиной всего этого является политический, в частности, крайней формой выражения этой политической причины является кровавая смертоносная война, которая сейчас идет в Украине. К счастью, сейчас там наметилось некое перемирие, которое я всячески приветствую и надеюсь, что Минские соглашения будут выполняться. Но суть дела-то именно в этом.
Тут задают важные вопросы на пейджер. Говорят так, вот несколько, два однотипных вопроса совершенно. Какие бы лозунги оппозиция не выдвигала к путинскому режиму, все бесполезно, пока он у власти. Наивно думать, что даже такому опытному политику Явлинскому, что если марш против войны, будет марш против войны, он будет назван марш против войны, то режим услышит и прекратит войну. Скорее, более правильный лозунг, любой лозунг марша «Весна», что путинский режим должен уйти и... Это как бы решит проблемы в том числе и с войной. И то же самое спрашивает еще один Виктор. Что уж юлить, единственный реальный лозунг на сегодня, небезызвестное лицо, пошел вон, единственный. И вопрос к вам, когда начнутся массовые демонстрации с этим лозунгом? Вот несколько вопросов, которые считают, что совершенно неважно, вы ничего не решите, даже если проведете военный марш, пока есть этот режим.
Слушайте, да. Марш не является решением вообще никого и ничего. Марш играет определенную свою роль. Если бы это был антивоенный марш, реально антивоенный, против войны, против кровопролития, против агрессивной внешней политики, против агрессивной военной политики в целом, то этот марш бы показывал, какое количество людей, как это был марш мира, который заставил понимать это, что многие люди все же с этим не согласны. Вот и вся задача этого марша. Этот марш, который организован, он ничего не показывает, ни о чем не говорит, вообще ни о чем. В любой стране мира вы можете провести марш, чтобы цены были ниже, чтобы пенсия начиналась в 30 лет, вот, чтобы женщины были моложе, а мужчины были здоровее. Вот это можно провести за это марш в любой стране мира, и многие люди выйдут на такой марш. Это марш такого типа. И вот никаких лозунгов «меняем этого на этого», «меняем того на другого», «долой правительство», ничего здесь не написано, ничего здесь этого нету. И марш в этом смысле не сформирован в этом направлении. Он просто, чтобы наступила весна.
Он не докажет власти ничего, сколько бы ни пришло. Да, мы знаем, что есть недовольные вот ростом цен, скажет власть.
Вот и все,
да. Не сюрприз для нас.
Да, вот что. Вот это марш о том, чтобы была весна. И еще... чтобы вот выборы, чтобы всех допустили до выборы. Это касается тех, кто этот марш организовывает, их интересует вот эта тема. Им под эту тему надо собрать много,
да. Выборов
людей
не проводится, это очень
актуально. Значит, еще раз, моя задача сегодня, по просьбе моей уважаемой ведущей, сформулировать политическую позицию в отношении этого марша. Я вам говорю, существует человеческое, гражданское. Все могут идти на любые мероприятия. Можно в парк культуры, можно на этот марш, можно что угодно. Но политически в этот момент, в настоящее время, сегодня, это должен был быть совершенно другая повестка марша. Яблоко об этом сказала сразу же, в первый же день, как была объявлена эта повестка, и сделала соответствующее заявление. И стала на этом, так сказать, настаивать. Это первое. Во-вторых, Яблоко обязано было поднять вопрос, что если так идти дальше, то мы окажемся в том же положении, как это было в 2011-2012 году. Как сказал наш слушатель Александр, можно всех собрать, и ничего из этого не будет. Кстати говоря, я всем предлагаю еще подумать, а почему так все получилось, начиная с 90-х годов? Вот с 90-х годов. Там тоже собирали сначала всех подряд, под все, что угодно. И это закончилось вот потом таким политическим расслоением, и потом приходом вот такой системы, как система Путина. Вот в чем проблема.
Выборг. Дмитрий из Выборга. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Григорий Алексеевич. Здравствуйте, Елена. Такой вопрос. Вот, Григорий Алексеевич, вы говорите, что в Петербурге марш будет организован совместно с Яблоком. Вы сами, как депутат Законодательного собрания Петербурга, планируете быть на этом марше?
Я в этот день буду в Москве, потому что я предполагал, что будет что-то в Москве. И так раз построил свое расписание, что я буду в Москве. Но могу вам сказать, что этот вопрос мне задают часто. Вопрос справедливый. И я, как депутат Законодательного собрания Петербурга, буду участвовать в такого рода мероприятиях. Спасибо за ваш вопрос, и ваш упрек справедливый.
И Ростовская область. Владимир, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Владимир.
Здравствуйте. Григорий Алексеевич, скажите, пожалуйста, более года назад на страницах «Новой» вы заявили, привожу дословно ваши слова, «струсите, получите фашизм по полной программе». Скажите, пожалуйста, по прошествии года у вас изменилась точка зрения и в какую сторону? Спасибо.
Моя точка зрения, что, к большому сожалению, я был прав. Вот оно, то, что происходит, это очень на все на это похоже.
Жестко. Так, и вот вопрос в стране...
Это было сделано мной заявление в 2013 году.
В 2013,
еще до... В сентябре 2013 года.
То есть до войны.
В сентябре 2013
года. До войны.
Да.
А теперь
сентябре
это война, война этот прогноз ускорила. Сергей, Тверская область, здравствуйте, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Говорите.
Григорий Алексеевич, да. Угу. У меня такой вопрос, вот Григорий Алексеевич говорит, не экономическая, а политическая, ну, ситуация по поводу демонстрации. Я хочу сказать, что в Тверской области у нас бюджет администрации области больше бюджета здравоохранения. Сейчас людей заставляют подписывать бумаги, чтобы больше 6 тысяч не получать. Я имею в виду, ну, в деньгах. И 85% это рейтинг Путина. И это те люди, которым он дает деньги. Если придут к власти другие, ну, так сказать, другая оппозиция, а что делать с этими людьми? Спасибо.
Я не совсем понял, что делать с людьми какими?
Сергей, не отключайся.
Я имею в виду, которые вот голосуют, им деньги дают, сейчас платят. Там бюджетники, там пенсионеры.
А, ходят за деньги.
Почти, что происходит.
А, ну, ничего, значит, не будут давать деньги, они будут голосовать по совести.
Прочитаю две важных смски. Виктор, вот они две, немножко разные, но я их сразу две читаю. Виктор спрашивает, а ваше конкретное предложение, Григорий Алексеевич, что делать? Вообще никуда не ходить и молчать? И второе пишет, а что мешает, Аркадий из Москвы, я примерно понимаю, что вы скажете, но а что мешает выйти с антивоенными лозунгами на марш в Марьино? Все будет больше, чем одиночные пикеты? Или вам хоть как, лишь бы не вместе с Навальным?
Нет, я еще раз говорю, одиночные пикеты... Это на самом деле символ мужества и отваги, когда да. один человек идет с таким лозунгом. Это, кстати говоря, инициатива председателя партии Сергея Митрохина. И это личное качество и личное мужество человека, когда он идет по улице вот с такими лозунгами, рискуя, что может произойти. Все что угодно. Это вещь очень серьезная, очень непростая.
Да.
Мы сталкивались с проблемами, не буду рассказывать подробности, и в Петербурге сталкивались с проблемами. Известны эти проблемы, можно посмотреть очень много в Ютубе, в интернете, с какими сталкиваешься проблемами. Это выражение своей личной позиции. Что касается того, чтобы там, да пожалуйста, можно там в толпе, там можно любые лозунги. Вот кричалки мы вот эти, весна, весна, весне дорогу, пожалуйста, можно идти. И рядом вы будете идти с лозунгом о том, что перестаньте убивать людей.
Что касается Навального, кому... насколько я понимаю, дело совсем не в нем, и вы с ним ходили. Вы с ним ходили,
видимо. Не знаю, он со мной ходил, я с ним ходил. Мы живем в одном городе, наверное, ходим по одним
улицам. То есть, если бы его лозунги были те, о которых вы говорите, вы бы пошли и с Навальным тоже. То есть, Навальный здесь ни при чем.
Я не знаю, где Навальный, при чем здесь Навальный. Я говорю о другом. Я говорю о том, что сейчас политическая ситуация требует совсем других политических действий. Эти политические действия приведут к уничтожению протеста, да. так же, как они привели в 2011-2012 году.
Если бы Навальный
году.
Осуществил те действия, о которых вы говорите, вы бы с ним если пошли бы, на этот
марш.
Если
бы это сделал Сидоров, Петров, Рабинович, Навальный, Лена, Кашпаров или там Карпов, мне это все равно. Мне важно, чтобы реализовывалась та политика, которая нужна моей стране и будущего моего народа. Мне совершенно все равно, чьи какие там фамилии. Мне эти фамилии не имеют
совсем
значения.
Не совсем все равно. Ну, если какой-то, ну, прям, ну, какой-то национализм
мне,
безумный
мне
совершенно.
Совсем,
я не знаю, Белов, Поткин, вы с ним
совсем,
на марш пойдете?
Совсем.
Вот он пойдет против войны на Украине на марш, Поткин. Вы с ним пойдете?
Послушайте, ну не задавайте вопросов, которые не имеют никакого, извините, содержания. Я не знаю, где он сейчас находится. Вы хоть знаете?
Ну, я абстрактно.
Вы знаете, где он
не
находится?
Не знаю, в тюрьме?
Ну, в том-то и дело. Ну, что вы спрашиваете?
Ну, допустим, он...
Он, кстати, призвал идти на этот марш. Он оттуда прислал листовку.
Ну, я хотела что-нибудь одиозное. Хорошо, любого другого.
Не надо выдумывать ничего одиозного. Жизнь достаточно сложна, чтобы ничего одиозного не выдумывать.
Я просто знаю, что существуют люди, с которыми вы не пойдете на марш вместе ни под какие лозунги. Ну, Григорий, ну что вы будете мне говорить, что вы с любым пойдете? Не с любым вы пойдете.
Я хотел вам
рассказать о другом. Не с любым.
Хотел рассказать вам о другом.
Не с любым.
О том, что мероприятия такие, которые проводятся, как примерно проводился «Окупай Абай», такие мероприятия являются вредными для российского политического движения.
Потому
и события
что?
Это показали.
Потому что?
Потому что они лишены содержания и смысла. Потому что они являются развлечениями и тусовками. Они являются политикой и оскорбляют тех людей, которые серьезно озабочены текущей политической ситуацией. А тем более, когда эта ситуация связана с кровопролитием.
Елена Сергеевна из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я хочу какой вопрос, который возник буквально по ходу этой беседы. Конечно, ужасно большая симпатия Григорию Алексеевичу. И вдруг он говорит две вещи. Что в Москве какая-то некая ситуация, что-то там не созрело, а дальше идет большая-большая филиппика, которые на самом деле настраивают только на одну. Но если не созрел, значит, опять надо два шага назад отойти. Но начинать, наверное, действительно с этого. Может быть, в 2011 году как раз погубил не то, что там, а у людей разъехались. Может быть, более часто собирать, знаете, ну пускай будет первое, только такое возникнет оппозиционное настроение. Но то, что сейчас получается в огороде Базинаевка или Дядька, я никогда не думала, что могут быть такие логические провалы.
Простите, вы считаете, что выход в том, чтобы чаще собираться на протестные акции? В этом
конечно,
вы
но это вся система аргументации
да.
Сейчас
у Явленского. Сейчас поясню. Да? Значит, от того, что людей собирают под лозунгами «Без нас не наступит весна», и это дискредитирует протест, делает его неинтересным, и люди теряют уверенность, и люди разочаровываются во всем этом. Вот о чем я хотел сказать. Что касается созревшей ситуации, я повторяю и подчеркиваю. Вопрос антивоенный сейчас чрезвычайно важен. Его подавляют разными способами. Его подавляют митингом «Антимайдан», его подавляют социальным протестом коммунистов, его подавляют маршем «Без вас не наступит весна». Его подавляют всеми вот этими способами. И пока это происходит достаточно успешно. Надо было в этих условиях показать, что всех подавить невозможно, что есть некоторое число людей, которые остро ощущают, что проблема войны лежит в основе всего того кризиса, который сейчас складывается в стране. И эти люди под этими лозунгами выходят для того, чтобы проявить свой протест. Вот о чем я сказал. Я имел в виду, что на сегодня на антивоенный марш не выйдет миллион человек. В этом смысле не созрел. Но если бы на этот антивоенный марш вышло 10 тысяч человек, это было бы большим событием. Сколько придет в Марьино, я не знаю. Сколько-то придет людей. Но это будет марш обо всем и ни о чем.
Все-таки я понимаю, что нашим слушателям хочется понять, чем они отличаются, эти два города. То есть вы считаете, что в процентном отношении в Питере по отношению ко всему городскому населению придет больше на такой марш, чем в Москве по отношению ко всему городскому населению?
Я считаю, что в Петербурге есть достаточно большая концентрация людей, которые будут выходить на марш с идеей антивоенной по существу. Вот
ну, больше, и больше в процентном, опять же, конечно.
Возможно, их в общей сложности меньше.
Я про процентное отношение
не говорю.
Но
это будет группа людей, да, которые именно выступают против братоубийства, против того, чтобы русские стреляли в украинцев, украинцы стреляли в русских, православные, одни православные убивали других православных, что таким образом русский мир не строится. Вот есть много людей в Петербурге и в Москве, которые считают, что это неправильно, что так не должно быть.
Но в Питере эта группа более оформлена, вот так вы считаете, вы ее чувствуете лучше. Алина из Канады, здравствуйте, давно ждете, извините, дорого вам.
Елена, здравствуйте, Григорий Алексеевич. Я звоню вам из Канады. Я участник комитета содействия перестройки. Это было в Сибири. Мы ходили по паролям. Мы надеялись, я надеялась, что что-то изменится в стране. Я участвовала, у меня трое детей. Я хотела лучшего будущего для своих детей. Но время шло. Я была участником демократического движения. Я всегда поддерживала, Григорий Алексеевич, вас. Ваши взгляды мне были близки. И вот со временем, уже после развала СССР, и на всех митингах я понимала, что мало что может измениться.
Так, Алин, простите, пожалуйста, а сейчас, вот сейчас, давайте, СССР уже был. Сейчас, что вы считаете, надо идти на этот митинг? Вот вы бы пошли, будучи в Москве, уж так гипотетически с вами нужно разговаривать, пошли бы?
Выросло новое поколение, и была какая-то надежда. Но у власти, к власти пришли КГБ. И то, что сейчас я потеряла связь со всеми родственниками, знакомыми, друзьями, они не считают войну в Украине войной.
Алин, вы мне не ответили на вопрос. Вы в Марьино пошли бы на митинг, живя в Москве?
Нет, не пошла.
Не пошли.
Почему? Потому что война, она, понимаете, народ проснется только тогда, когда людям будет нечем кормить детей. Но это будет страшно, это плохо.
Да, но
и это нужно учитывать, понимаете?
Это будет уже другой характер бунта. Думаю, что не антивоенный. Виктор из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я нисколько не сомневаюсь, что Марьино – это, в принципе, удачный выбор. Это спальный район, и, наконец, часть из 300 тысяч жителей, которые там живет, которые смотрят только зомбоящик, увидят, что есть другая Россия. И в этом ничего страшного, да, недоленность. Второе. Безусловно, нет войне, нет Путину. Будут звучать лозунги на этом марше. Я бы еще добавил лозунги от олигархам. И мне кажется, Григорий Алексеевич совершенно избрал неправильную стратегию, направленную на раскол протестного движения. Вот с таким...
Ну вот, хороший, прокомментируйте, пожалуйста, эту хорошую идею, что действительно этот Марьино, оно бы, например, в центр города, весь этот микрорайон не поехал, а тут у него под боком митинг, и он весь вышел и проголосовал за весну.
Да. Ну, Марьино каждый год наблюдает русский марш, поэтому оно видит, что есть другая Россия. Поэтому для Марьино там ничего нового нет. Кстати говоря, этот марш за то, что наступит весна, он идет точно по тому же маршруту, точно, по которому ходят русские марши. И те, которые говорили, что мы пойдем в Марьино, это как раз те, которые ходят на эти русские марши и призывают ходить на эти русские марши. Поэтому в этом смысле то, что я услышал, прекрасно. Я этого гражданина хочу только обратить его внимание, что он там будет идти вместе с теми, кто представляет олигархические партии. Там они как раз будут.
Это какие?
Ну, самые разные, которые представляют там правых и других. А там они будут.
Российские?
Да, российские партии. Ну, конечно. Конечно.
Ну, вот, как они называются?
Там они называются самыми разными вещами. Вы прекрасно это знаете. Это
нет,
те партии, которые...
Нет, я не знаю, мне так стыдно.
Да.
Может быть, я
поверю. Ну, вот эти партии, да, которые выросли из СПС, из Права Дела, вот, из Гражданской платформы, которая, кстати, теперь принимает участие...
У них теперь новые имена у этих партий?
Антимайдан. Да, они, те партии завершились, они теперь преобразовались. Имена. Да, они теперь преобразовались. Но что я хочу самое главное сказать, что вот этому нашему замечательному слушателю я хочу предложить приходить... на одиночные пикеты и поддержать хотя бы своим присутствием те пикеты, которые будут...
Не согласна я с этим.
Антивоенные.
Ну, тяжело. Это пикеты
реально
совсем другой жанр.
Ничего
совсем
легкого.
Другой жанр.
Конечно, это тяжелее, чем просто маршировать многочисленных колонн.
Понимаете, вы предлагаете сложные вещи.
Да.
Вот его вскрыть, это сложные, опасные вещи вы предлагаете неподкованным людям.
Я думаю,
они
что
не умеют, не понимают, что такое пикет. Он пойдет с этим плакать, он не знает, где встать. Его вскрутят и увезут на 15
суток. Вот если они придут
в
Яблоко, им там помогут и все расскажут. Но я не об этом хотел сказать. Я хотел сказать, что мы всю передачу посвятили вот этой случайности.
Ну, это важная история.
Это важная история.
Принципиально.
Что если так будет продолжаться, то это опять будет уничтожение протеста, как это было в 2011-2012 годах. Это опять превращение политического протеста в бессмыслицу. А мне кажется, что наступает время, когда нужно формулировать перспективу нашей страны и начинать заниматься серьезной политикой, а не маршировать под вот эти веселые считалки и смешилки, которые таким маршем, вот я хотел бы показать всем, что вот такая листовка марша, которая проводится тогда, когда страна ведет войну. Вы посмотрите просто на это и сами скажите, это соответствует этой ситуации? Я даже не очень понимаю, что вы со мной здесь целый день сегодня обсуждаете. Что тут обсуждать? Это совсем другой марш. Пусть он будет. Кто хочет, может туда прийти. Но он не имеет отношения к тому, что мы с вами обсуждаем.
Вы прекрасно понимаете, почему мы обсуждаем это. Потому что вы сами сказали, что раньше вы на такие марши такого рода ходили. А теперь нет.
Я на такие марши никогда не ходил. Я на такие марши не ходил.
С аналогичными
организаторами,
с аналогичным составом
участников. С другой задачей, с другой целью, с другим смыслом. Это были совершенно все по-другому.
Однако же вам пришлось принимать специальное решение по поводу этого марша. У вас были дискуссии в партии, завтра будет бюро.
Да,
и они еще не закончили.
Мы хотели,
не надо думать и говорить, что вы так свободно к этому легко.
Значит,
что они совсем для вас чужие. Вы все время о них думаете.
Мы думаем о своей стране.
Блоги
и
пишете.
Если
бы вам было совсем все равно, это чужой марш, зачем писать Митрохину блоги о каких-то чужих маршах? Значит, не чужой. Ну, нужно сказать что-то хорошее в конце. Что скажите хорошее. Ну, что-нибудь что будет хорошее?
Вы не даете ничего сказать. Все, что вы хотели, вы уже сказали. Я вам желаю всего самого хорошего, доброго. Очень люблю наших зрителей.
И мы встречаемся в следующий раз по поводу нового правительства российского.
Да, мы встретимся и по поводу другой жизни поговорим.
Да, и мы прощаемся на этом, уважаемые коллеги, зрители и слушатели.